Николай, вы знаете, мы с вами давно не были в прямом эфире, и вот хотелось бы очень много просто тем сейчас актуальных, в том числе и те, которые с вами лично не обсуждались. Но, наверное, хотелось бы начать с того, что волнует, как мне кажется, по моим личным наблюдениям, вообще весь мир наверняка, да, где подобные противоэпидемические ограничения введены сейчас. Конкретно в России система QR-кодов, она, так скажем, во всех новостных лентах ежедневно появляется. И в Башкирии проходили протесты против введения этой системы и в других регионах. Ну вот, например, буквально на этой неделе Татарстан, Камчатка, еще несколько регионов решили расширить, так скажем, эту систему QR-кодов. В Татарстане, например, теперь их запрашивают и поездке в общественном транспорте, в метро, автобусы и так далее. Скажите, лично вот ваше отношение, вы больше поддерживаете эту инициативу или считаете, что она, ну, слишком уж, так скажем, не подходит?
Да, действительно, Айдар, много накопилось новостей у нас за осень, хотя, казалось, обычно послевыборный период, он бывает такой немножечко более спокойный, но не в этот раз, не этой осенью. Много разного рода политических и околополитических событий. Вот, кстати, сразу обращаясь к теме QR-кодов, да, почему мы о ней говорим? Потому что, казалось бы, чисто медицинская проблема, она вышла на политический уровень, по крайней мере, на уровень управления, а это значит… затрагиваются интересы очень многих категорий населения, очень многих слоев населения, и соответствующая реакция со стороны общественных групп присутствует. Но прежде чем сказать как свое личное отношение, я все-таки с вами не совсем соглашусь относительно протестности. Мне кажется, протест пока носит, ну, такой по большей степени скрытый, латентный характер. Да, безусловно, он присутствует, но он пока не институализировался в какие-то протестные акции, массовость, в общем-то, относительно небольшая. Я бы сказал, что это скорее пока кухонный и индивидуальный протест. Но если будут приниматься вот подобного рода решения, как в Татарстане, то, конечно, мы можем наблюдать довольно малопредсказуемую картину. Потому что если мы говорим о Татарстане, ведь надо понимать, что это субъект очень… спокойный, где протестная активность практически никогда раньше не проявлялась, там не было каких-то значимых протестных акций, и даже в период акций внесистемной оппозиции Казань, хотя и является одним из крупнейших городов России, ну, по крайней мере, Поволжье это точно, не отмечалась какими-то вот особой массовостью, да, хотя, безусловно, акции были, но тем не менее. Мое личное отношение, но я сразу хочу сказать, что я, безусловно, сторонник вакцинации, поскольку, на мой взгляд, эта проблема носит абсолютно сценитичный характер, то есть это вопрос доверия или недоверия к науке. Я, как человек, который доверяет науке, соответственно, исхожу из того, что, безусловно, все остальное является, ну, проявлением некого, может быть, ну, на мой взгляд, противники вакцинации – это люди, в первую очередь, как бы мыслящие несколько другими ненаучными категориями, так скажем. Другой вопрос о том, что связана ли вакцинация и вот выдача QR-кодов. Да? То есть это очень тонкий момент, поскольку выдача QR-кодов связана с, по сути, определенной сегрегацией. У меня, честно говоря, мое мнение пока еще, по сути, только формируется по этому поводу, потому что я вижу здесь как плюсы, так и минусы. И, конечно, как и любой человек, который размышляет об этом, я понимаю, что чем это вызвано. Это вызвано, по сути, тем, что в России вакцинация проваливается, и власть не видит просто другого способа для того, чтобы победить пандемию, а победить ее как-то нужно, потому что последствия, ну, просто очень серьезные. Мы все это видим по ежедневной статистике заболевших и, к сожалению, умерших, которые, ну, просто сотни людей, больше тысячи ежедневно. Это, конечно, катастрофические цифры. Поэтому каким-то образом с этим нужно бороться. А с другой стороны, совершенно очевидно, что, во-первых, это вызывает недовольство населения, причем абсолютного большинства населения. И, во-вторых, система не отработана до сих пор. Не отработана. Нет четкого понимания относительно того, сколько, во-первых, будут действовать эти QR-коды, год или 6 месяцев, да, то есть вот этот вот так называемый сбой, который несколько дней тому назад произошел на госуслугах, довольно симптоматичная вещь. нет четкого понимания относительно того, как быть людям с медицинским отводом, например, да, которые не могут сделать прививку, и получается, что они теперь лишены, по сути, возможностей и для того, чтобы сходить в магазин, и для того, чтобы передвигаться, и там многих других возможностей, которые ограничивают. В общем, на мой взгляд, система, связанная с QR-кодированием, она пока далека от совершенства. То есть в том виде, в котором ее сейчас пытаются опробовать, ее, безусловно, принимать, на мой взгляд, нельзя. Но в то же время меры по стимулированию вакцинации какие-то государства должны предпринимать, потому что очевидно, что ситуация тяжелая, и мы видим, что меры, направленные на то, чтобы попытаться убедить людей, то есть направленные на убеждение, они не срабатывают. Но, на мой взгляд, ничего странного в этом нет. Это, к сожалению, следствие той политики информационной, в том числе, которую государство проводило на протяжении последних лет, даже десятилетий. Понимаете, когда вы годами через имеющиеся у вас информационные каналы вбрасываете разного рода теории заговора, теории того, что вот все управляется не наукой, а какими-то там мистиками, рассказываете про инопланетян, там чуть ли не про шапочки из фольги там, и тому подобные вещи, а потом пытаетесь убедить людей сделать вакцинацию, но это выглядит по меньшей мере странно. То есть для того, чтобы люди поверили в это, нужно просто, чтобы доминировало сценическое сознание, чтобы люди верили в науку, а не в пришельцев и не шапочки из фольги.
Вы знаете, Николай, я тоже думал, что, возможно, это связано с этим. Но я до сих пор так думаю, что частично все-таки проблема тоже в информационной политике, естественно. Но мы видим с вами пример западных стран, где доверие к властям явно выше, чем в России. Но там, как мы видим, ограничения тоже, хоть и процент вакцинированного населения, доля намного выше, чем в России, но все-таки протесты там очень серьезно идут сейчас из-за этих ограничений. Тут действительно ли, по вашему мнению, только проблема в информационной политике российских властей или в чем-то еще тоже?
Нет, ну, безусловно, уровень доверия к власти играет свою роль. Я не хочу сказать, что все упирается только в информационную политику. На мой взгляд, это ключевой фактор. Он скорее носит стратегический характер, нежели тактический. Да? Ну, а тактические, конечно, много моментов здесь играют свою роль, это в том числе недоверие к российским властям. Ну и потом, понимаете, когда мы говорим вот о таких вещах, на мой взгляд, у самого чиновничества, я имею в виду чиновников среднего уровня, на уровне муниципалитетов, там, может быть, где-то в отдельных регионах, но они же такие люди, как мы, то есть они живут в той же самой системе координат. То есть, на мой взгляд, у них у самих во многом доверия нет к тому, что происходит. И если, ну, вы знаете, видели, наверное, многие вот эти вот фейковые фотографии, которые разлетались по сети, да, когда там чиновнику делают укол без иглы или через рубашку там, и тому подобные вещи, то есть вот, которые совершенно, ну, четко демонстрируют постановочный характер подобного рода вещей. Это тоже свидетельствует и о проблемах с вакцинацией и о том, что люди не доверяют в таком случае вакцине, если они видят, что сами высокопоставленные чиновники этого не делают. Второй момент, ну, в целом общий уровень недоверия к российской власти. Отсутствие конкуренции на рынке вакцин, я думаю, тоже играет свою роль. Ну, по сути, у нас их несколько, да, там сколько, 4 получается или 3, а де-факто используется одна. Я уж не говорю о том, что нет конкуренции с зарубежными вакцинами, возможно, это бы сыграло положительную роль. То есть какая-то часть общества, совершенно очевидно, что, ну, есть у нас часть общества, которая считает, что все иностранное всегда лучше всего отечественного. Там можно спорить, соглашаться или не соглашаться, но если они хотят сделать прививку зарубежной вакцины, ну, ради бога, почему нет?
По крайней мере, кстати, не допускают тот же Pfizer, например? Ведь это наверняка как-то там мотивируется в головах чиновников.
Ну, а почему не допускают спутник в Западную Европу? Я думаю, что здесь, в конце концов, это конкуренция фармакологических компаний в том числе. Это не только политика, хотя политика, безусловно, тоже. Но и политика тесно срослась здесь с бизнес-интересами, и, к сожалению, страдают люди от этого. Но я согласен, что идеальным вариантом было бы разрешение допуска иностранных вакцин, точно так же, как допуск спутника на европейские рынки.
Вы знаете, я много знаю людей, да, которые к нам в эфир тоже приходят часто, которые не доверяют российским властям, от слова совсем некоторые. Но при этом эти же люди сегодня отстаивают необходимость вакцинироваться и даже ревакцинируют. Призывают всех, разными словами называют тех, кто отказывается от этого. Скажите, а как так? Почему вот условные либералы, так их назовем, да, наверное, чтобы было понятнее, в данном случае доверяют российской вакцине? Что вот, как это вообще коррелирует?
Я думаю, что здесь нет никакой прямой корреляции между уровнем доверия к вакцине и теми или иными политическими взглядами. То есть нет. И, на мой взгляд, намного больше корреляции с уровнем образования. С уровнем образования, но я уже объяснял, почему, да, с чем это связано, на мой взгляд, с верой в... Ну, мы, понимаете, человеческое сознание, оно таким образом устроено, что мы верим или в науку, или в какие-то мифологические или в религиозные представления. Да? Это очень четко, на мой взгляд, сказывается и на отношении к вакцинам в том числе. То есть здесь скорее мировоззренческие, а не политические аспекты. Я поэтому вполне допускаю, что, скажем, сторонники действующей власти, они, может быть, вполне могут и поддерживать действующую власть и в то же время не доверять вакцине как таковой, потому что как бы, вот одно с другим вполне у них в голове укладывается. Равно как и наоборот, да, то, о чем вы говорили, представители, ну, оппозиции, вы называете их либералами, ну, будем говорить оппозиции, да, понятно, кого вы имеете в виду, то есть люди, которые в целом негативно относятся к власти,
да,
но
это не только либералы, конечно.
Да.
Николай, а прорыва стоит ждать какого-то? Станет вот когда-то внезапно больше людей вакцинироваться в России? Или если это зависит еще в том числе от уровня образования, то этого ждать не стоит?
Ну, это долгий процесс, это медленный процесс. То есть, если мы говорим о текущей ситуации, я думаю, что те действия власти, которые она сейчас демонстрирует, а по сути это административное давление на население с целью принуждения к вакцинации, да, если назвать вещи своими именами, это как раз результат того, что у власти произошло осознание того факта, что иные методы она исчерпала. То есть она просто не знает, каким образом еще воздействовать на население и понимает, что дальнейшие пропагандистские меры, они бессмысленно, потому что те, кто хотел вакцинироваться, они уже вакцинировались. Да, вот, собственно, уже ревакцинироваться пора, по большому счету, да. А мы все еще говорим о первом или втором компоненте вакцины. Поэтому полагаю, что, ну, если будет изменена информационная политика, образовательная политика, я имею в виду государственную именно, на государственном уровне, то когда-нибудь, я думаю, мы к этому придем. В конце концов, я оптимист и полагаю, что общество у нас движется вперед, в том числе и вот в этом контексте, ну, в этой сфере. Но, конечно, это не идет речь о сегодняшней ситуации, то есть это дело будущего.
Вы знаете, недавно на аукционе продали рукопись Екатерины Великой, которая писала о необходимости вакцинации, о том, как организовать вакцинацию в российском государстве. Тогда, я напомню, да, тоже была пандемия, которая унесла миллионы жизней по всей планете. И тогда Екатерина II вакцинировалась одной из первых. Причем это был не тот укол, который мы сегодня получаем с вами. Да? Там применялись совершенно какие-то дикие методы, наподобие там веревки, которые проводят через плоть и так далее. Не будем в подробности вдаваться, не стоит, я думаю, портить настроение всем здесь. И неужели вот сейчас не было бы правильно Владимиру Путину, тому же самому, или кому-нибудь из других высокопоставленных чиновников вакцинироваться публично, созвать журналистов, показать, вот игла, вот мое плечо, да, вот они друг друга касаются. А тут Владимир Путин, оказывается, по словам Дмитрия Пескова, его пресс-секретаря, уже ревакцинировался, но мы этого снова не увидели просто.
Ну, Екатерина II, справедливости ради, Эдар, нужно сказать, что Екатерина II тоже делала это не публично, да, в силу отсутствия возможностей. И, кстати говоря, речь ведь идет о вакцинации против оспы вот в 18 веке, да, в конце 18 века. Массовая вакцинация все-таки, она очень долго, все равно население очень долго отторгало вакцину, как известно, ну, по-моему, там до конца или до середины 19 века, по большому счету, массовой вакцинации не было. И вакцинировалась только небольшая часть общества, то есть, по большому счету, элита. В принципе, я с вами могу согласиться относительно того, что чиновники могли бы это сделать. Насколько я знаю, некоторые главы регионов, губернаторы это делают публично, то есть они понимают значимость. Что касается Путина, ну, мне кажется, бесполезно здесь апеллировать, потому что совершенно очевидно, что президент живет как бы вот в своем понимании того, каким образом должна выстраиваться информационная политика и кому следует доверять, кому не доверять. То есть мы все прекрасно знаем, что он и интернетом, например, не пользуется, да, в привычном понимании, а там больше доверяет как бы тем служебным запискам, которые до него доходят. Но вот это такой склад характера. Все-таки это человек уже достаточно пожилой и бесполезно, я думаю, тут какие-то суждения, далеко идущие выводы делать. Но другое дело, что у нас помимо президента есть довольно большое количество серьезных руководителей, серьезного уровня. Да, они могли бы это сделать. Я полагаю, что и руководство Государственной Думы, например, и руководство правительства Российской Федерации, там и премьер-министры, заместители, соответственно, то же самое в контексте законодательной власти, руководство вполне могло бы это сделать. Но нет... Да, то есть я согласен, что информационная политика могла бы быть построена более эффективно, но этого нет на сегодняшний день, к сожалению.
Хорошо, вернемся все-таки к Татарстану и Башкортостану, раз уж мы в эфире Уфимского эхо сейчас находимся. Вот эта инициатива татарстанских властей ввести QR-коды в общественном транспорте, это их личная инициатива вообще? Или это попытка федеральных властей протестировать на одном непротестном регионе все-таки? И стоит ли этого ждать в Башкирии?
Я думаю, второе, поскольку мы прекрасно знаем, что Государственная Дума пока отложила принятие законопроекта о обязательном введении QR-кодов и, по сути, спустила это на места. Сейчас все законодательные органы власти, легислатуры, так называемые региональные, обсуждают этот вопрос, и было понятно, что регионы постепенно будут вот отдельные ограничения вводить. Мы вот просто сейчас концентрировали внимание на Татарстане, потому что, во-первых, это более близкий нам субъект, наши соседи, и в силу того, что ну, это слишком уж такое вот резонансное событие, да, потому что не пускать в общественный транспорт без QR-кода, да, это яркое событие. Но, например, вчера в Югре, в Кантамансийском автономном округе были приняты определенные положения, которые вводят самоизоляцию для тех, у кого нет QR-кода. То есть это как-то прошло незамеченным.
Эта мера вводилась уже, понимаете, это уже было в июле, и это просто для Югры не в новинку, так скажем. При этом я читал постановление местного губернатора, и там очень много послаблений в плане, что можно ездить на работу невакцинированным, можно ходить в магазин, гулять с собакой, в парках и так далее. Это не назовешь, мне кажется, локдауном как таковым.
Ну, в полной мере нет, но тем не менее это определенные действия. Мы же говорим о определенных попытках прощупать почву. То есть и то, и другое это является попыткой прощупать почву под ситуацией. Поэтому я вполне допускаю, что и в дальнейшем отдельные регионы будут вводить те или иные способы значит, стимулирование людей к вакцинации, ну, через расширение применения QR-кодов. Через расширение применения.
А Башкирия появится в этом списке, как вы думаете?
Ну, вы знаете, что мэр города Уфы Греков уже заявил о так называемой избирательной проверке QR-кодов. Но пока непонятно, что это значит, то есть что такое избирательная проверка QR-кодов в общественном транспорте. И, насколько я знаю, пока... решение окончательно по этому поводу не принято. Я надеюсь, что оно не будет принято в том виде, потому что ну, татарстанский опыт показывает, что пока он не является удачным, мягко говоря, что это вызывает раздражение населения и вряд ли как-то серьезно помогает ситуации, стимулирует население.
А Башкирия в глазах федеральных чиновников – это опасный в плане протестов регион?
Во всяком случае, он более опасный, чем Татарстан. Мы прекрасно помним ситуацию, связанную вот с Куштау в 2020 году. Затем еще некоторые протестные акции имели место быть, в том числе связанные с экологической повесткой. Поэтому, в отличие от Татарстана, Башкирия – регион более, скажем так, который требует больше внимания со стороны федерального центра. Но я бы не сказал, что Башкирия вот, – регион, в котором протестная активность на высоком уровне находится. По сути, везде в России, мы прекрасно это понимаем же, везде в России после известных январских событий вот, и митингов в поддержку несистемной оппозиции ситуация складывается таким образом, что протестное движение задавлено, и в Башкортостане в том числе.
Хорошо. В гостях сегодня политолог Николай Евдокимов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Мы буквально через несколько минут после федерального выпуска новостей вернемся. Оставайтесь с нами. Продолжаем эфир персонально вашего на Эхе Москвы в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях политолог Николай Евдокимов. Николай, вы знаете, вот мы всю первую половину проговорили про QR-коды. Кто не успел, кстати, послушать, можете это сделать в записи на нашем YouTube-канале «Эхо Москвы» в Уфе. Там ведется прямая трансляция сейчас. Отправляйте свои реплики и вопросы, если они у вас возникнут. Но сейчас хотелось бы поговорить про Лилию Чанышеву, потому что все-таки это тема, которая вышла на федеральный и даже международный уровень. Например, The Sunday Times написали об истории Лилии Чанышевой подробную довольно-таки статью, очень интересную, как про соратницу Алексея Навального. И обновление в этой истории есть. Буквально в воскресенье, как оказалось, как только потом узнали близкие Лилии Чанышевой, ее адвокаты, например, да, даже защитники, ее все-таки этапировали куда-то из Уфы в Уфе, в СИЗО ее уже нет. Сделали это без какой-либо огласки, просто взяли и увезли. Вот так. Это все, видимо, у нас и работает. Но это не первый подобный случай, когда подобное происходит. Скажите, как в целом вы относитесь к этой истории? Почему именно сейчас Лилия Чанышева внезапно заинтересовалась силовиков? Или это совсем не внезапно?
Это не внезапно, потому что это часть той системной политики, которая проводится ну, с зимы этого года, да, то есть с момента, когда началась вся вот эта вот история. Я рассматриваю это как, ну, безусловно, это политически мотивированное дело, по-моему, это всем очевидно. И то, что вслед за руководством ФБК очередь дошла до региональных руководителей, ну, наверное, это было предсказуемо. Я не знаю, почему Лилия Чанышева как бы осталась в Уфе, да, почему она не приняла там какие-то меры, которые, может быть, могли бы ее как-то обезопасить. Ну, наверное, полагала, что отказ, вот, публичный отказ от занятия политической деятельностью как-то ее обезопасит. Ну, как мы видим, нет. Но в целом, как это можно расценивать иначе, как системную политику? На мой взгляд, по-другому никак. Это та общая тенденция, которая проявляется. Мы видим, что идет закручивание гаек по многим направлениям. Даже в отношении системных политиков. Ну, посмотрите, что с депутатами от КПРФ происходит, например. Да? То есть это и Рашкин, и Бондаренко, то есть вполне системная партия, то испытывает давление на тех депутатов, которые ну, немного, скажем так, отклоняются от генеральной линии. Ну а что же говорить про внесистемную оппозицию, которая, в общем-то, всегда была комом в горле в последние годы. Понятно, что такие действия, к сожалению, можно было ожидать.
Ну, кстати, по поводу того, что Лилия Чанышева себя не обезопасила, действительно, она никуда не уехала, как многие, кстати, близкие соратники Алексея Навального, который сейчас за рубежом находится. Федор Телин, юрист, бывший штаба Навального, который запрещен российским судом и признан экстремистским, тоже оставался какое-то время в России. Вот после того, как эта история стала актуализироваться вновь, да, вновь стали преследовать сторонников Алексея Навального, хотя прекращали или нет, здесь тоже отдельный вопрос. Федор уехал все-таки за рубеж. Он недавно сообщил, что уже 2 месяца находится не в России, но продолжит заниматься политической и общественной деятельностью. Скажите, вот некоторые, я просто читаю комментарии, мнения людей слышу, некоторые оценивают это как побег и предательство даже. Вот такие слова слышатся. Скажите, а вы как это оцениваете? Скорее положительно или отрицательно? Правильно ли сделал Федор?
Ну, я ни положительно, ни отрицательно не буду оценивать, поскольку как бы я смотрю на это с точки зрения политического анализа, да, а там все-таки я стараюсь как-то абстрагироваться от оценочных суждений. На мой взгляд, это закономерный шаг. Это закономерный шаг человека, который чувствует себя не чувствует себя в безопасности в Российской Федерации. Да? По сути, мы возвращаемся к практике диссидентства, которая имела место в Советском Союзе, ну вот там, начиная с 60-х годов примерно, да, 60-е, 70-е, отчасти 80-е годы, мы наблюдаем эту ситуацию, когда люди, которые не согласны с тем, как работает система, а система не готова мириться с существованием этих людей внутри страны, они страну покидают. Я не совсем, правда, понимаю, каким образом Федор Телин и другие сторонники Алексея Навального могут из-за рубежа организовать работу. Ну, наверное, могут, да, то есть понятно, что ролики на Ютубе там регулярно появляются, они вбрасывают определенные суждения в информационное пространство и так далее. Но это скорее информационная работа, это не системная работа с населением, на мой взгляд. Но объективно То есть, ну, я не рассматриваю это как предательство на самом деле, потому что человек выбрал тот путь, который ему, кажется, обеспечит его безопасность в этой ситуации и позволит ему заниматься тем, чем он считает нужным, а именно политической деятельностью, но из-за границы. Другое дело, что эффективность этой политической деятельности, она, конечно, будет существенно ниже, мягко говоря.
Задержание Лилии Чанышевой, сигнал ли это всем, кто, так скажем, занимается инакомыслием в этой стране, что нужно либо вообще молчать, либо, пожалуйста, двери открыты за рубеж?
Нет, ну, вы знаете, при всем уважении к Лилии Чанышевой, я сказал бы, что она далеко не первая, как бы, ласточка в этом деле, и можно было уже где-то года два назад понять о том, что система начинает закручивать гайки в борьбе с теми, кто не вписывается вот в системную оппозицию. Более того, как я уже сказал, даже системная оппозиция, как только она выходит за определенные рамки, на нее начинается давление. По сути, я считаю, что жесткое противостояние вот между властью и оппозиции как таковой началось еще с 2018 года, там, когда, по сути, власть на выборах президента, ну, во-первых, мы знаем прекрасно, что Навальный, естественно, не был допущен, да, и более того, ну, там даже системная оппозиция в лице Павла Грудинина, который представлял КПРФ, мы помним те, как бы, то давление, которое на нее оказывалось. Ну, а дальше все шло по нарастающей, и после тех событий, которые были связаны с арестом Алексея Навального, мне кажется, всем стало понятно, что взят курс на зачищение политического пространства от внесистемной оппозиции. И, ну да, мы это наблюдаем. Поэтому Лилия Чанышева, может быть, она первый из региональных руководителей вот, штабов Алексея Навального, который пострадал и относительно которого вот, действительно такой информационный резонанс имеется. Ну, кроме того, естественно, мы это знаем в силу того, что это связано с нашей республикой, это мы проецируем на нашу республику, хотя, на мой взгляд, как бы это абсолютно федеральная история, связанная с федеральными процессами. Но, тем не менее, я думаю, что это уже не первый человек, который вот испытывает на себе давление со стороны системы, и, наверное, не последний.
Вы знаете, вы привели в пример советское диссидентство. Я просто пытаюсь вспомнить, что там было в итоге. Ведь именно это диссидентство, и которое организовало андеграундное искусство, литературу и СМИ даже в том числе, да, ведь именно они стали в основном потом первопричинами, так скажем, глобальных изменений. Не только там в Москве, да, и в России, но и в каких-то других советских республиках. Не боится ли действующая сегодня российская политическая элита примерно того же? Имеется в виду, что продолжая давить сегодня на оппозицию, когда-то эта оппозиция заимеет намного более серьезную поддержку.
Я с вами не соглашусь насчет того, что именно диссидентство сыграло важную роль в перестройке и, ну, в дальнейшем в развале Советского Союза. Да, вот вы это имеете в виду, видимо.
Я в реформировании скорее имею в виду, да, в
том числе. Ну, перестройка, да, перестроечное движение. На мой взгляд, там немножко другие процессы имели место быть. Ну, за исключением Сахарова, из известных советских диссидентов, практически никто существенной роли не играл. Ну, впоследствии Новодворская выдвинулась, да, как одна из фигур заметных в информационном пространстве, но на самом деле довольно мало влиятельных на, с точки зрения общественного мнения и тем более на принятие политических решений. Ну, Сахаров, да, конечно, он сыграл свою роль довольно значительную в конце 80-х годов. Я думаю, что в том числе поэтому, наверное, система и не боится.
Нет, понимаете, медиасфера тогда в Советском Союзе была совершенно иной, нежели сегодня. У нас сегодня есть интернет и так далее. Да, информацию легче передавать, чем было тогда. Сейчас ведь опаснее ситуация для политэлиты.
Нет, я с вами не соглашусь, поскольку, на мой взгляд, у внесистемной оппозиции есть своя целевая аудитория, своя определенная целевая аудитория. Пока я не вижу, что внесистемная оппозиция выходила за рамки этой целевой аудитории. Поэтому не думаю, что поддержка людей, которые представляют внесистемную оппозицию, тем более, которые из-за рубежа осуществляют свою деятельность, она будет существенно расти. Другое дело, что это, тут много факторов. Мы должны рассматривать это как совокупность факторов. Конечно, нынешние диссиденты могут стать субъектными и могут повлиять на ситуацию, но только при определенных условиях, а именно при условии, ну, серьезного ухудшения, например, социально-экономической ситуации, политического кризиса внутри системы и так далее. Если мы говорим о Советском Союзе, то там ведь реформы все-таки в перестройке были инициированы сверху, по большому счету, а не снизу, и тем более не диссидентами. И здесь применительно к России, если мы говорим, опыт показывает, что если начнутся какая-то политическая турбулентность, так будем говорить, да, то, скорее всего, она будет связана с совсем другими людьми, те, которые в данный момент здесь присутствуют, здесь находятся, и степень доверия к ним, скорее всего, будет выше.
Вы знаете, вы сказали про политическую нестабильность, и я сразу вспомнил про Белоруссию, все, что сейчас там происходит на белорусско-польской границе, например, да, но это все-таки повестка, скорее, международная даже, не просто национальная. Но у нас есть все-таки то, что связывает Башкирию с этой повесткой, это поездка башкирской делегации во главе с Радием Хабировым, главой Башкортостана, в Минск на встречу с Александром Лукашенко. И вот тут у меня возникает вопрос, зачем это ему понадобилось? Зачем вот сейчас лезть в такую опалу? Непонятно, зачем встречаться с Лукашенко. Вообще это вроде бы уровень именно межгосударственных отношений, а тут глава региона едет вот зачем-то туда. И тратит при этом много денег, кстати. 5 миллионов, насколько я знаю, это будет стоить
ну, да.
бюджет.
Не, ну 5 миллионов, да, это серьезная сумма, безусловно, да, но если мы возьмем в целом расходы на государственный аппарат, то 5 миллионов не покажутся нам такой уж существенной суммой, учитывая, сколько в целом в России тратится на государственный аппарат и на поездки чиновников. Это, в принципе, вменяемая сумма, учитывая масштаб поездки и количество чиновников. Но, слава богу, Ради Хабиров ведь у нас поехал не на границу Беларуси с Польшей, да, поэтому все-таки, на мой взгляд, несколько искусственно вот как-то эти моменты связывать. Вы спрашиваете, почему? Я вам скажу, что для Ради Хабирова как раз это позитивный момент, потому что он, как глава региона, встречается с главой государства. Зачем это нужно вот Александру Лукашенко? Это другой момент. Как бы, потому что, да, действительно, политики разного статуса. Руководитель государства, с одной стороны, с другой стороны, руководитель региона. А как раз для Ради Хабирова и для, в целом для башкирской делегации, делегации Башкортостана, ну, тут никаких имиджевых и иных рисков нет, ну, кроме того, что внесистемная оппозиция скажет о том, что вот он поехал на встречу с диктатором, да, ну, как бы тут уж избежать этого было бы невозможно, да, я думаю, что Ради Хабиров особо и не переживает по этому поводу относительно таких суждений. Поэтому с точки зрения возможного экономического расширения экономического сотрудничества, с точки зрения возможного расширения сотрудничества по линии культуры, например, и так далее, ну, эта поездка, по сути, для всей делегации Башкортостана, она позитивный характер носит. Я не знаю, там, какие результаты будут достигнуты, то есть будет ли, что называется, выхлоп экономический от всего этого, да, то есть будут ли какие-то последствия, но в целом никаких рисков я не вижу там. А почему Лукашенко согласился? Ну, это его проблема. Я подозреваю, почему это происходит, потому что ему нужна поддержка на уровне, на всех уровнях российской власти, как бы, а не только на уровне встреч с Путиным, поэтому он ищет возможность, любую возможность встретиться с сильными политическими лидерами, а как бы там можно по-разному к Радию Хабирову относиться, но это довольно сильный региональный руководитель, на фоне некоторых других, по крайней мере. Вот, он использует эту возможность, Ради Хабиров за нее ухватился, и, в общем, так же, как и в случае с недавней поездкой в Казахстан, да, у нас вот недавно делегация в Казахстан ездила, но, правда, она не встречалась с главой государства, по-моему, там...
Нет, там были встречи на высшем
уровне. Были, да, но тем более. А, ну да, правильно, там же сейчас уже совсем другой у нас президент. Вот, и, соответственно, мы видим, что это часть политики республики, расширение международных связей. Ничего здесь предосудительного я не вижу. Остальное пусть как бы остается проблема Александра Лукашенко.
Ну, просто очень странно, учитывая российскую вертикаль, встречаться с низшими, так скажем, с руководителями региона, потому что в любом случае они же не помогут в случае, если Владимир Путин решит больше не поддерживать Белоруссию. Зачем эти связи нужны на низших уровнях?
Ну, вы с точки зрения Александра Лукашенко размышляете, да? То есть зачем
она... Я пытаюсь просто понять, да, мотивацию, зачем это нужно?
Но тут мы можем гадать относительно того, почему Александр Лукашенко это делает. Я думаю, что он пытается... Понимаете, российская политическая элита – это ведь не монолитная некая структура, да? Там есть разные группы с различным уровнем влияния, с различными выходами к руководству страны, например, да, то есть Ради Хабиров пользуется поддержкой одной части элиты, там другой губернатор, другой части элиты. И это довольно сложная игра с точки зрения Лукашенко, который пытается вот за разные ниточки, что называется, дергать, для того, чтобы в конце концов добиться расположения и каких-то преференций. Он в то же время одновременно и продолжает где-то какие-то острые вещи относительно России говорить, и даже руководство Российской Федерации. Вот. Но если мы судим с точки зрения Ради Хабирова, то еще раз говорю, что почему нет, если есть возможность встретиться с руководителем другого государства, который, в принципе, ну, российское руководство, которое считает союзником, да, как, например, Казахстан, там, то, соответственно, он пользуется этой возможностью.
Ну, тут, мне кажется, нас должны волновать именно перспективы этого сотрудничества, причем польза. Ну, ладно. Вы знаете, вот, кстати, крупных политических российских фигурах Александр Сидякин таковым является. Недавно совсем он покинул должность руководителя администрации главы Башкирии и теперь возглавил исполком пока что временно с этой приставкой в Рио, исполком Центральной Единой России. Ну, казалось бы, место действительно выше. Как вы считаете?
Формально, да. Но тут видите ли, какой момент. Честно говоря, само назначение Александра Сидякина на должность руководителя администрации главы республики, оно было достаточно неожиданным 3 года назад, в 2018 году, потому что Сидякин, в общем-то, человек, ну, прямо скажем, с федеральными амбициями, с амбициями федерального политика. И он, наверное, едва ли не один из немногих, если вообще не единственный наряду, ну, может, Ради Хабиров еще, человек, который понимал, что такое публичная политика, и ориентировался в публичной политике. Может быть, даже где-то лучше, чем Ради Хабиров, который, в общем-то, выполнял, работая в Москве, функции все-таки такие непубличные, да, технические в большей степени. А публичной политикой начал заниматься, по сути, став мэром Красногорска только. У Сидякина больше опыта, он был депутатом Госдумы. Все знают, что он вносил некоторые законопроекты, в том числе, кстати говоря, ограничивающие там, право людей на проведение митингов и тому подобных вещей, то есть то, что
мы называем
репрессивным законодательством, да, то есть он один из авторов этого репрессивного законодательства. Но с точки зрения публичной политики, да, он имеет опыт. Другое дело, что вот сегодня, перейдя на этот уровень, формально он перешел, естественно, в центральный аппарат Единой России, не просто в центральный аппарат, возглавит ЦИК Единой России. Это высокая должность с точки зрения политических перспектив, но я не думаю, что она добавит ему существенной публичности, потому что все-таки эта должность преимущественно бюрократическая на данный момент. Но перспектива, она перед ним открывает. Да, и, в общем, я думаю, он получил то, что хотел, потому что очевидно, что это человек с амбициями федерального политика.
Хорошо. А Азамат Абдрахманов, который руководил администрацией Шимбайского района и прославился в прошлом году благодаря событиям на Куштау, сейчас занимает кресло руководителя аппарата правительства, министра Республики Башкортостан, тоже, казалось бы, высокая государственная должность регионального уровня. Почему именно его фигура была выбрана? Если можно коротко, у нас очень мало времени осталось.
Два момента. Первый момент – это, безусловно, снять напряженность в Шимбайском районе, на мой взгляд, связанную, который как инерция от Куштау до сих пор сохраняется, и недовольствие, связанное с ним. А второй момент – Абдрахманов, при всем при том, что он фигура такая неоднозначная и для защитников Куштау, безусловно, наверное, с негативным контекстом. Но как администратор, в общем-то, он для Хабирова показал свою надежность и исполнительность. Поэтому, ну, так как, в принципе, кадровая скамейка, прямо скажем, не очень большая сегодня в республиканской элите, но, соответственно, вот, как человек исполнительный, он был назначен на эту должность.
Хорошо. И вы знаете, вот хотелось бы очень коротко, да, затронуть тему гражданского общества. Тут журналистка уфимского Коммерсанта Дарья Кучеренко скоро будет читать свою лекцию на телеканале ЮТВ про результаты гражданского общества, про деятельность и так далее. Мы постоянно видим даже от уфимских активистов разные заявления. Вот буквально недавно от дворов наших снова, да, они обратились к мэрии Уфы, к горсовету точнее, с просьбой не вносить изменения в генплан города, который сейчас разрабатывается уже после начала общественных обсуждений. Ну, как это вот наладить эту работу? Действительно ли гражданское общество в Башкирии, в Уфе в частности, сейчас развивается? Чувствуете ли вы это?
В целом, да. Понимаете, мы должны разделять гражданскую активность и политическую активность. Политическая активность у нас безусловно, снижается за счет тех репрессивных мер, которые государство на федеральном уровне принимает. Что касается, ну, понимаете, а людям все равно нужно куда-то выплескивать свою энергию. Так было и в Советском Союзе, например, да, когда нереализованная политическая энергия в другие русла направлялась. Здесь, в республике, мы это будем наблюдать в форме повышения гражданского активизма, связанного с решением, ну, вопросов благоустройства, например, то, о чем мы говорим, вопросов жилищной среды, там, может быть, каких-то социально-экономических вопросов и так далее. Поэтому у людей есть такой посыл, и он будет реализован. Пока он не политический, но рано или поздно он приобретет и политический характер.
Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был политолог Николай Евдокимов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня и до встречи в эфире «Эхо Москвы» и «Уфе».